Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В рубрике «Мои любимые пластинки» писатель, парижский корреспондент радио «Свобода» Дмитрий Савицкий.
Мои первые пластинки – это были, конечно, патефонные трофейные пластинки, которые мой дед, генерал-майор генштаба, крутил на патефоне на даче, которую мы снимали в Салтыковке. Я помню прекрасно этот патефон. Его нутро было отделано ярко-красным. Это был не бархат, это было сукно скорее. И пластинки были трофейные, конечно, с собакой, сидящей у граммофона. Как я позже узнал, это была знаменитая фирма His Master's Voice. Помню фокстроты. Помню, как нужно было крутить ручку патефона, заводить его, как нужно было менять иголки, которые прятались в маленьком угловом выдвижном пенальчике. Вечер, пруд, комары и скрип пластинки, фокстротик. Одной из самых главных вех в развитии послевоенного джаза был знаменитый диск «Kind of Blue» Майлса Дэвиса. Я ехал в автобусе домой на «Сокол», держал под мышкой эту пластинку, а рядом со мной стоял небольшого роста молодой офицер. Погоны у него были голубые, но это был голубой цвет не летчиков, как мы хорошо всегда распознавали в России, а КГБ. Вдруг он мне сказал: «Вы увлекаетесь джазом?» Я говорю: «Да, я вот очень люблю джаз, записываю на магнитофон». Он говорит: «Знаете, я давно ищу этот диск. Если вы мне дадите его переписать, я вам открою доступ к моей коллекции». И оказалось, что он живет, буквально в 3-4 домах от нашего дома. И я, когда пришел к нему, я совершенно обалдел, потому что, во-первых, у него был, как мы называли тогда этот магнитофон, ухер последней марки, нечто феноменальное. У него были несколько великолепных западных проигрывателей, но самое сногсшибательное — это были стеллажи джазовых пластинок. И у него было все, в общем. У него был там весь Эллингтон, весь Бейси, все на свете. Я ему оставил диск на одну ночь, как это бывало по тем временам. А он мне выдал 5, я их тоже ночью переписывал на свой магнитофон. Условие было единственное, чтобы я не играл отечественной иглой. Поэтому мне пришлось побегать по друзьям, чтобы достать хорошую иглу, которая не поцарапала бы его диски. Так у меня с ним начался обмен. Позже он мне давал пластинки просто так, на перезапись. И приблизительно в таком порядке я начал постепенно различать жанры американской музыки. Классический джаз, поп, рок. Перед самым призывом в армию я работал уже не в «Современнике», а на пищевом комбинате имени Микояна электрокарщиком. И там я познакомился с совершенно потрясающим парнем, похожим на актера из «Великолепной семерки» Маккуина, который был в застиранных джинсах, в аккуратной рубашке застиранной. Он работал на конвейере, заколачивая гвозди в металлическую ленту ржавую. Он оббивал ящики металлической лентой. У него всегда были пальцы все в крови. Он подрабатывал на жизнь, потому что у него была жена и ребенок, а сам он учился в Иньязе, учил английский язык. Звали его Билл. У него была феноменальная совершенно коллекция джаза, и я у него прошел первые более серьезные университеты. Он жил на Маяке, я жил на Волконском, это не так далеко. Я помню, что перед самым призывом в армию, то есть повестку я уже получил, он пришел ко мне и принес диск Маллигана с Майлсом Дэвисом. Я буквально под эти первые звуки в моей жизни нового течения кула, отправился на призывной пункт. У Моя по тем временам невеста прислала мне в армию мой магнитофон с моими записями. И там я заведовал и радиорубкой, и чем-то вроде такой самодельной киностудии, пытаясь делать документальные фильмы про гарнизон. Ну, то есть сочковал. И время от времени, особенно по воскресеньям, когда начальства не было, я запускал на всю катушку, на весь гарнизон того же Армстронга. Это был Томск-7, то есть это была зона, подземные заводы по производству оружейного плутония, которые мы сменами охраняли, получая в виде премии небольшие дозы радиации. Я помню, как в одном из охранных помещений я также нарвался на военный приемник, но уже еще более высокого качества. А так как я к тому времени был уже сержантом, и под моей командой было 30 человек, я обходил посты, периметр, контрольно-следовую проверял. Сидя в караулке, я переговаривался по телефону с постами и заодно крутил ручку приемника. Иногда очень чисто приемник брал Уиллиса Канвера и Jazz Hours.
Time for Jazz. Willis Conover in Washington, D.C. with The Voice of America, Jazz Hour.
Я несколько раз включал на все посты, на все периметры напрямую Jazz Hour с Уиллиса Канвера. Это, конечно, было потрясающе. Помню, однажды это был тот самый знаменитый диск Jazz Messengers, вестников джаза, записанный в Париже. Феноменальный длиннющий блюз, по-моему, в 12 минут, который был записан здесь, совсем недалеко от меня. После армейского уже прошел период классики. Джаз я продолжал собирать и изучать. Познакомился и с такими знатоками джаза, как Кот Худяков, кинорежиссер Костя Худяков, через его брата, с которым мы дружили, Василия Худякова. Это были уже люди, которые действительно все слышали, все знали и могли сказать, кто с кем играет, так сказать, за километр просто. И в это же время я начал слушать классику и подружился с Генрихом Сабгиром, Игорем Холлиным, с подпольными нашими скульпторами и художниками. Я помню, что один из дисков, который меня совершенно потряс, это был диск Пендерецкого, которым озвучивал, так сказать, смотрины своих работ. Был такой скульптор и художник Петр Беленок, всегда подготавливал психологически в своем подвале, где стояли недоделанные бюсты вождей, в основном Ленина, именно музыкой Пендерецкого. Особенно на меня повлияло уже в эти последние годы. Это, наверное, и французы, потому что я открыл для себя Брассанса, но Брассанс интересен только тогда, когда уже начинаешь более-менее прилично понимать французский язык. И это чистая современная поэзия, которую не сыщешь в нынешних поэтах-музыкантах. Например, его «Le Passant», женщины, которые проходят в вашей жизни, они мелькают мимо, да.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais.
Конечно, Брассанс знаменит своими хулиганскими песнями, его запрещали, его цензурировали. Теперь его преподают в школах. И еще один такой забавный эпизод. Я как-то захожу к моей подруге, датчанке, которая жила буквально за углом, и застаю у нее невысокого, довольно в летах человека, хочется сказать джентльмена, жентиома, очень по-старомодному одетого, жилетка, перламутровые пуговицы, что-то фантастическое. Она мне его представляет как Жака, и я вдруг понимаю, что это Жак Канетти, брат Элиаса Канетти, писателя, и что это тот самый Жак Канетти, который был во Франции первооткрывателем всех талантов от Бреля Брассанса и до Грико и до всех остальных. Он открыл буквально всех. Отказался только помогать Азнавуру. Он считал, что Азнавур не может петь, нет голоса. И мы сидели несколько раз, ужинали вместе с Жаком Канетти, который нас покинул совсем недавно, ушел в другой мир. И он мне рассказал историю. Я очень сожалею, что я не записал ее на магнитофон, но Жак был человеком глуховатым, и делать интервью с ним было практически невозможно. А так просто вот включить какой-нибудь сверхпортативный магнитофон в то время просто как-то в голову не приходило. И к тому же вот это как-то было бы не кстати, это не подходило ни к его костюму, ни к нашему столу, ни ко всей обстановке. Он мне рассказал такую историю, что он был тем самым молодым человеком, который первый пригласил Луи Армстронга в Париж. Где-то почти на заре века, в 20-30-х годах. У него не было совсем денег, но он решил, что пора Европу знакомить с великим Армстронгом, потому что в Европе в то время знали только двух как бы главных королей джаза. Это был, само собой, сопрано-саксофонист Сидней Бише и Хокинс, тенор-саксофонист. Поэтому такому знатоку, как Жак Канетти, хотелось, чтобы европейцы, французы поняли, что есть гений трубы, король джаза Луи Армстронг. Денег у него особенно не было. Не было денег даже на гостиницу. Он собирался его с женой поселить у себя дома, что и произошло. И когда он пришел на вокзал встречать Армстронга с женой, тот похлопал его по плечу и сказал: «Мальчик, а где твой папа?» Но на самом деле это был сам Жак. Ему было, по-моему, 18 или 19 лет. Но так или иначе, Луи Армстронга в Париж зазвал и все-таки умудрился ему устроить концерты и в Париже, и на юге страны. Молодой Жак Канетти в будущем первооткрыватель французских и европейских музыкальных талантов, в основном шансонье. И несколько дисков певцов Канетти, которые выступали в его собственном кабаре на Монмартре, которое называлось «Троа Боде», «Три осла» или «Три зеваки», это одно и то же. Несколько дисков с его подписью до сих пор хранятся у моей милейшей датчанки.
Писатель, корреспондент радио «Свобода» в Париже Дмитрий Савицкий о своих любимых пластинках. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фредца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.